Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович, и с праздником.
Добрый вечер, сердечно, с праздником всех поздравляю.
Это нам удивительно с вами повезло, потому что наша традиционная встреча в пятницу пришлась на такой удивительный день, да, который бывает раз в 80 лет, между прочим. Так что у вас есть карт-бланш, вы можете нашей дорогой аудитории сказать все, что вы думаете по поводу сегодняшнего праздничного дня.
Буду очень рад, да, и всех поздравить и с великим праздником, и, наверное, о каких-то важных вещах поговорить.
Вот по поводу поговорить о важных вещах. 80 лет – это такой сумасшедший огромный для каждого конкретного отдельного человека период, что кажется, что времена Иоанна Грозного нам ближе, чем времена Великой Отечественной войны. Перспектива немножко другая, историческая, потому что, когда мы касаемся событий давно прошедших, мы их, изучая, как бы немножко приближаем к себе. А когда вроде как это все было не так давно, оглянешься и не видно, где-то скрылось за горизонтом. И поэтому очень много всевозможных интерпретаций. Как вам кажется, вот какое поколение, ну, скажем, поколение участников войны уже практически уходит за горизонт. Поколение детей участников войны – это в какой-то степени мы с вами. А дальше уже идут следующие, более молодые. Вот как вам кажется, насколько важно в нашей жизни, при нашем формировании, когда-то, когда мы были детьми, когда мы были в таком юношеском возрасте, когда формировалась наша личность и наш характер, насколько на нас подействовала близость памяти о Великой Отечественной войне, и действует ли это на ваших детей?
Ну, я думаю, что какое-то совсем будет каким-то общим местом, если я скажу, что на нас подействовало, естественно, колоссально, и это было огромной частью вот этого культурного контекста, в котором мы росли, и большой, если не большей в каком-то смысле частью фоновых знаний, да, потому что, позволю себе это выражение, там, великий советский кинематограф во многом состоял или для нас являлся кинематографом великих фильмов о войне, с очень разных, кстати сказать, да, в которых совершенно разные аспекты, что ли, этой великой войны и страшной войны были отражены, да, но при этом недавно вот мне попался кусочек из «Они сражались за Родину», да, где там сидит Юрий Владимирович Никулин, другие актеры, и Никулин сам 7 лет воевал, да, он из, начиная с финской войны, он в 39-м его как призвали, вот он до 45-го года в сапогах и проходил. Поэтому, конечно, это были особые люди, особые фильмы. Вот. Ну, я не буду сейчас перечислять, или, может быть, буду, если зайдет разговор, да, те фильмы, которые достойны этого. Почему говорю про фильмы? Потому что, конечно, это, ну, большая часть вот во многом создавали, и сегодня кинематограф создает, да, мы не раз про это тоже в разных контекстах говорили. Вот. И, конечно, или там песни, да, вот для меня, например, несмотря на многогранность Владимира Семеновича Высоцкого и то, как, насколько по-разному его воспринимают, тоже мы с этим сталкивались, но для меня Высоцкий так сложилось, он был открылся, да, именно прежде всего песнями военными, военной тематики, потом уже я познакомился со многими остальными, полюбил, да, и другие, естественно, его вещи, как он сам говорил, да, вещи, вот, но военные песни, вот, конечно, прежде всего, может быть, и, ну, и многое-многое-многое другое, это и в школе, дедушка, бабушка, там папа с мамой, которые попомнили войну, да, потому что папа, Царство Небесное, он 33-го года рождения, то есть деревня была оккупирована, их, в общем, в их доме стояли немцы, и, в общем, конечно, это очень близко, да, и очень там понятно, и вот. И, конечно, вот тут что говорить для нашего поколения, или тем более тех, кто там старше, или немного младше, это все очень-очень близко. А, конечно, вот для тех, кто сейчас ходит в школу или там учится в институте, это, с одной стороны, по-прежнему тема. Я вот, когда-то мне попалось исследование, точнее, результаты исследования социологического, которые мне показались, вот судя по тому, как оно происходит, весьма убедительным, что там, собственно, один из главных выводов, который был сделан по результатам такого серьезного, глубокого опроса, заключался в том, что тема победы в Великой Отечественной войне, вообще Великая Отечественная война, это тема, которую общество очень сильно объединяет и присутствует вообще в разных поколениях, вполне отчетливо, определенно и так далее. Ну, есть на этот счет, наверное, разные точки зрения, но вот мне это показалось весьма убедительным и достоверным, то, что там было изложено. С другой стороны, есть естественный ход жизни, да, течение времени. Мы можем сколько угодно читать о Отечественной войне 1812 года, но воспринимать ее так, как мы воспринимаем вот, Отечественную войну 1941-1945, невозможно, да, по понятным причинам. Поэтому, естественно, те, кто юн сегодня, да, у них другое восприятие. Ну, какое, наверное, правильнее с ними говорить, мы можем пытаться догадаться и фантазировать, они точно совершенно выросли в другом контексте культурном. Да? И вот тот контекст, о котором я сказал, он для них либо совсем не присутствует, либо присутствует в меньшей степени, на смену его пришли. Даже если брать фильмы о войне, которые, вот, отечественные, которые они, может быть, смотрели в первую очередь, это другие фильмы уже. Да? И они как-то другой создают вот этот самый культурный контекст. Хотя, насколько я понимаю, вот в школах по-прежнему, да, эта тема присутствует, в институтах. Я вот на днях был в Альма-Матер своей, в Институте международных отношений, и там вот прямо в центральном фойе большая выставка, посвященная 80-летию Победы, иначе и быть не могло. Первые студенты и профессора МГИМО, как мы с вами хорошо знаем, как выпускники этого славного вуза, они были фронтовиками. Вот, и мы их там помним, любим, ценим, их память храним. Вот, ну, как-то так вот.
А на вас лично, если брать советский кинематограф, он был очень романтизирующим войну. Фильмы были замечательные и очень эмоционально насыщенные, очень били по нервам, но они были очень романтичные. Честно вам сказать, я в школе думала, ну что ж так вот не повезло родиться-то, все самое интересное уже прошло. Хорошо. Вот была бы война, думала я лет там в 13, я бы там вот тоже... может быть, поучаствовала. То есть восприятие совершенно такое...
Ну, будут одни старики.
Сказочное такое, да.
Отчасти. Хотя там есть и там всё
а
есть.
А потом началось увлечение сначала окопной прозой, а потом поиском вот жесткой правды. Хотя советский кинематограф предлагал альтернативный взгляд. Проверки на дорогах, да. Иди и смотри, восхождение. То есть были попытки сказать и то, и это. Но вот эта правда о войне страшная, она как-то оставалась на периферии сознания. И только уже в 80-е годы, по-видимому, переход количества в качество, огромное количество публикаций и всплеск интереса к этим публикациям, насколько уж они там достоверные были, это вопрос отдельный, но это был такой триггер, который повернул сознание к поиску вот другого взгляда. насколько это сейчас нужно, и важно ли это для людей, которые сформировались уже, когда Советского Союза не стало, и все вот эти болевые точки, они, ну, зарубцевались, что ли, со временем?
То, что, даже то, что тогда было создано и прочитывается, и, про, и видится, да, ощущается сегодня тоже иначе. Что-то не замечалось, что-то выходит на первый план. Я тут недавно своим студентам рекомендовал как раз книгу Никулина, которая у меня в детстве была такой настольной. Я ее регулярно очень перечитывал, много раз читал вот на протяжении школьных лет. Я помнил, конечно, о том, что он воевал, какие-то эпизоды. Но, например, вот сейчас я когда пришел им рассказывать, ну, я думаю, пролистаю накануне. И вот открываю как раз страницы, где он пишет о войне. Я их вообще не помню. А он пишет там никакой романтики. Да, вот просто о страшной, там, нелепой смерти. Причем не в бою даже. Не только, точнее, в бою. И в бою, и вот там как... Там есть у него эпизод, когда идет офицер, вот к вопросу о правде войны. В советское время было опубликовано. Идет офицер, сидит солдат. Ну, два солдата. И офицер солдату дает, протягивает пистолет, говорит, почисть, пожалуйста, достав предварительно обойму. То есть патронов нет. И солдат, понимая, что патронов нет, со словами «эх, жить надоело», приставляет пистолет к виску, нажимает на курок. И раздается выстрел, потому что в патроннике, да, остался один патрон, который был туда заслан. Нелепая смерть. А все это было. Ну, вот я, кстати, этот эпизод я вспомнил, прочитав, да, но вот так вот спроси меня, я бы вот специально бы не вспомнил. Да. То есть тоже по-разному, видимо, прочитывалось. Понятно, что там в первую очередь я запомнил, там, как они работали с карандашом в цирке, там, в съемке в фильме «Ко мне Мухтар», там еще что-то. Вот, то есть это многое было, да. Может быть, у нас, вот когда мы говорим, да, вот даже сейчас вот я сказал, будет это «Одни старики», да, реагируя на вот этот вот романтический образ войны, хотя там ведь тоже все есть, да, и есть такие пронзительные сцены, может быть, самые пронзительные сцены, они как раз лишены какой-то там романтики, да, там, может быть, есть то, что сегодня чуть-чуть там пафосным смотрится, но это, в общем, я не могу сказать, что это неправда, да, ведь художественная правда, как она соотносится с реальностью, мы вот в Сириусе об этом, кстати, говорили на конференции, о которой я тут несколько раз рассказывал, и это тоже интересный вопрос, вот, поэтому я думаю, что здесь вот в этом смысле правд не в том плане, что они друг другу должны противоречить, да, вот как об этом сказать, их способов, да, не правд, может быть, способов, может быть, много. И вы совершенно правы, что кинематограф очень разный, советский, и я тоже сразу вспомнил, и есть «Иди и смотри», да, есть, вот. И, ну, были книги, в которых тоже, вот я помню, я очень любил книжку Владимира Карпова «Взять живым». Она не входила вот в первый круг такой, ну, там и на военной разведке вот такие вот, но там вполне себе окопная правда присутствовала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер. Мы, естественно, говорим о памяти о Великой Отечественной войне, как она преломлялась в разных поколениях наших соотечественников. А у вас, помимо восприятия...
Потом, простите, пожалуйста, да. Можно я еще одну, чтобы мысль не ушла? Вот говоря о современном восприятии, да, и как раз времени, когда, может быть, еще живы, вот и уже не так много осталось ветеранов, но вот дети их, да, и, ну, которые уже сами в почтенном, так сказать, возрасте... Я просто почему сейчас про это вспомнил, я смотрел тут этот фильм к 25-летию нахождения у власти Владимира Владимировича Путина, и там вот эпизод, как раз я попал на эпизод по телевизору про «Бессмертный полк», и он говорит про своего отца, который был ранен, воевал, был ранен, и у него осколок был в ноге, по-моему. И он, конечно, вот он говорит, хромал всю жизнь, он, конечно, его бы никто на парад не взял, но, говорит, когда я прошел по Красной площади вот «Бессмертном полку» с портретом, я подумал, что вот отец бы никогда не попал, но так вот, таким образом. А я подумал, в свою очередь, вот это слушая, что ведь «Бессмертный полк», он состоялся тогда, когда он смог состояться. Да? Мы не можем себе представить его раньше, ну, просто никому бы в голову идея не пришла, в том числе и потому, что было больше ветеранов, да, и выходить с портретами людей, которые еще живы, ну, как-то особо не будешь, да. То есть, вроде бы какие-то вещи уходят, тема отдаляется и так далее, но, смотрите, возникает поразительная, совершенно живая, настоящая очень история. Да, как бы ни пытались ее там и дискредитировать, и что-то там вокруг, какая-то возня неизбежно возникала, но она, как мне кажется, да, она живая, она настоящая, она вот порождающая очень живой отклик и соединяющая, да, она рвет вот эту дистанцию, которая временем, то есть время создает дистанцию, а вот такая история, она берет ее и рвет. Потому что выходят там правнуки, какие-нибудь праправнуки, воевавших с портретами дедов, и при этом что-то чувствуют, да? Конечно, по-разному, там, но тем не менее, да? Там идет дедушка с внучкой, и дедушка держит в руках портрет отца, там, фронтовика, да? Или мамы, а внучка вот через это, вот они, вот эти вот, знаете, рукопожатия, если хотите. И это, конечно, очень пронзительно.
А у вас личное восприятие вот этой... всей тематики Великой Отечественной войны, оно семейное или оно общекультурное?
Оно у меня очень разное, вот, но как это неудивительно, семейное больше вот через папу, который, вот, как я уже сказал, был подростком, и просто мы знали эту историю, что там дедушка, вот я не помню, то ли он уже вернулся, наверное, тогда с фронта, или нет, или, ну, короче говоря, он какие-то там местным партизанам отдал лошадей своих, у него были лошади. И немцы узнали, ну, они, я так понимаю, что они толком не знали, но подозревали. И вот там офицер забежал в дом, кричал, где, значит, партизаны, где этот... Отца спрятали, ну, дедушку спрятали куда-то там. Где, значит, отец, где партизаны. И папа сидел, он говорит, маленький партизан, и ударил его пистолетом по голове. И у папы был шрам здесь на голове от удара этого. Вот. И, ну, вот эта вот история, она такая прям семейная, ее вспоминали. Потому что дедушка, вот, ну, я маленький был, я могу, конечно, сказать, как сейчас говорят, вот они ничего не рассказывали. Мне дедушка не рассказывал, он действительно, ну, потому что... Собственно, так мы каких-то... Я не то, чтобы я его расспрашивал, дедушка. Ну, я скорее помню какие-то шутки, вот, там, еще что-то там, как дедушка там автомат мне делал деревянный. Вот тоже, кстати, частью, да, вот детских игр, безусловно, тема вот мы играем в войну, там, в войнушку, это было прям вот, игра номер один. Да?
Самое трудное было договориться, кто будет фашистом.
Да, 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 никто не хотел, да, да, это правда. Вот. Ну вот, поэтому есть вот эта семейная составляющая, но она вот именно через родителей больше. Вот. А так, вот книги, ну и то, что я уже сказал, фильмы, музыка. Вот. Ну, музыка именно, я имею в виду, прежде всего, наверное, Высоцкий для меня вот в этой части. Даже не Акуджава, а вот Высоцкий. Хотя Акуджава потом уже, ну, скорее, когда я уже понимал, что вот надо, это тоже надо знать и прочее.
Мне в этом смысле, может быть, больше немножко повезло в силу того, что я постарше, и у меня папа был на войне. Смотреть на фотографию его в военной форме очень смешно, потому что это тщедушное 18-летнее лопоухое создание, где между ушей держится каким-то образом эта шапка форменная. Вообще все это ужасно. Если честно, там романтики нет никакой. Если отшелушить детское восприятие рассказов, как, собственно говоря, и то, что произошло, когда они вышли из госпиталей, когда все-таки жизнь стартовала по новому кругу. Папа был второй выпуск МГИМО, поступил в МГИМО в 1945 году. И как раз 70 с лишним процентов его курсы – это фронтовики, конечно, да. И жили они там же, где учились, потому что общежитие было в том же самом здании, где сейчас Дипакадемия. Но представить себе что такое человек, который, не доучившись, не получив полного среднего образования, оказался в мясорубке, потом долго физически восстанавливал форму, потом каким-то образом экстерном сдавал экзамены за десятилетку, и после этого оказывается МГИМО. У него из его сокурсников были люди, которые физически не могли учить иностранные языки, не получалось, но очень хотелось. Один из его сокурсников к концу обучения выучил наизусть французско-русский словарь. У него другого выбора не было. Это какие-то совершенно люди настолько другие, что даже трудно себе представить. Мне кажется, что вся их дальнейшая жизнь – это желание доказать самим себе, что жить, в принципе, возможно, даже после того, что было с ними на войне.
Но там еще, мне кажется, насколько я понимаю, все-таки было еще вот схожее, но все-таки отличная при этом эмоция, что окончена война, а мы живы. Да, и именно с восклицательным знаком, вот, по-моему, у Никулина как раз так и написано, где он, ну, по крайней мере, в книге, так он, не знаю, насколько он передавал то, что чувствовал, но вот он именно так это описывал, что вот война закончилась, а мы живы, и, значит, вот будем жить. Не знаешь, как нам теперь жить? Вот, то есть подъем, конечно, ведь тоже был. Но я, знаете, просто сейчас вспомнил, что действительно, когда мы говорим, что война вот всех коснулась, в нашей стране там нет такой семьи, это же действительно так, и порой ты, ну, когда вот ты узнаешь, что какой-то человек воевал, которым, что называется, на которого никогда не подумаешь, да, ну, понятно, что я там, когда я узнал, что вот Юрий Михайлович Лотман там воевал, да, ну, понятно, что, а как иначе, по возрасту и все, но ты просто эти вещи не соединял, да, а вот когда я уже читал его письма с фронта, например, а вот совершенно другой объемный образ создается, ну или, по крайней мере, еще более объемным он становится. Да, ты понимаешь, что этот вот такой чудаковатый ученый, да, чем-то напоминающий Эйнштейна, вот, внешне, да, он и вообще такой выдающийся, глубочайший ум, там, очень разноплановый, да, междисциплинарными исследованиями занимавшийся, а он просто вот описывает, как они там стояли, там, 42-й или 43-й год. Ну, вот, письмо сестре, он, я помню, врезалось там в память, он описывает, и это тоже же правда войны, и она такая, кстати, там нет никакой романтики, но там нет, знаете, такого, что вот как там жить, вот что нет, он просто вот как какие-то будни такие, вот, и человек анализирует при этом то, что вовне, и то, что внутри.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И говорим мы, естественно, в этот праздничный день о памяти о Великой Отечественной войне, о памяти личной, о памяти поколений, о памяти в нашей культуре и в нашей жизни. Вот если, как всегда, оглянуться на наше советское прошлое, то там не было вопроса, какое место занимает память о Великой Отечественной войне в нашей культурной и вообще повседневной жизни, потому что эта память была везде. Приблизительно так же, как про Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Теперь каждый сам определяет границы своей памяти. И мне кажется, что есть какое-то странное разделение, но это касается не только памяти о войне или памяти о каких-то героических событиях в истории нашей страны. Я думаю, что есть люди, которым, в принципе, не хочется помнить. И этих людей не так мало. Но иначе как объяснить?
Не хочется помнить
вообще. Вообще не хочется помнить. Вот хочется жить в некоем таком общекультурном пространстве. И ощущать себя в интернете более дома, нежели в собственной квартире. Людей таких на самом деле не так мало, как может показаться, и это не только юное поколение. Я думаю, что среди людей достаточно взрослых и уже давно сформировавшихся тоже найдется немало людей, которым неинтересно все это вспоминать. Не потому, что они что-то отрицают или у них какая-то альтернативная какая-то внутренняя установка, а просто им неинтересно. А это болезнь, с вашей точки зрения, или это неизбежный процесс развития?
Ну, болезнь тоже может быть частью неизбежного процесса развития. Это не вполне альтернативные такие ответы, а я не рискую здесь делать какие-то обобщения. Я могу порассуждать в том плане, что память – это важнейшая часть содержания вот человеческого, да? И как тот же Лотман, который я сегодня вспомнил, фронтовик Лотман, говорил, что культура – это память, и человек – это память. Конечно, человек не тождественен памяти. Да? Я, по-моему, даже как-то над тем мы говорили. Я недавно читал одну книжку о памяти, и вот там есть эпизод, где автор, исследовательница, она описывает какую-то ученую, которая занималась больным, у которого была потеря памяти. И вот она его наблюдала, он долгую жизнь прожил, ну, уже будучи больным, там несколько десятков, не помню точно, 20 или 30 лет доктор наблюдала его, и он ее ни разу не узнал, то есть он все время с ней знакомился заново, но при этом, и даже если они в течение дня там несколько раз общались, это было постоянно через какое-то время новое знакомство, через какие-то минуты там, видимо. Но поскольку он реагировал, у него сохранены были все эмоциональные реакции, да, вот на то, что доктор говорила, там, показывала ему, то из этого вполне можно сделать вывод, что, конечно, человек – это не только память, да? Это такое важное уточнение. Но понятно, что память – это то, что позволяет нам, как говорят философы, ощущать вот самотождественность личности, да? Но, конечно, вопрос в том, а что ты, когда у тебя есть выбор, ты можешь что-то хранить, что-то намеренно запоминать. Потому что, опять же, что мы запоминаем? Но тут мы переходим к той части вашего рассуждения, вопроса рассуждения, где звучало слово «интересно», «неинтересно». Да? Ведь я, конечно, не нейрофизиолог, там, не нейробиолог, но даже я понимаю, что проще запоминается или в первую очередь запоминается, или запоминается то, что мы хотим запомнить, да? Что мы стремимся, что нам интересно, говоря совсем простым ненаучным языком. Вот. То, что вызывает у нас какую-то эмоцию, реакцию, отклик. Вот. То, что мы стремимся запомнить, то, что нас поражает. И, конечно, в этом смысле человеческий выбор, который мы делаем, он важен, да, для личности, там, для вообще ответ на вопрос, кто мы. И поэтому, если в ситуации, когда мы понимаем, что такое была Великая Отечественная война для нас, мы сознательно хотим отказаться от этой памяти, ну, наверное, это вполне определенная характеристика человеческая, да, точнее, характеристика такого человека, таких людей. А другое дело, что там, отдельный человек, он, конечно, очень по-разному может, очень избирателен может быть в плане того, что ему запоминать, как. Вот. Насчет того, что вы сказали, что ничего не, вот, не интереснее вот в этом пространстве интернет, такой предложили образ, что ли, человека. Наверное, да, сегодня этого много. Для меня это, опять же, знаете, вот, может быть, я здесь не прав, но я опять свою любимую дуду, в каком смысле, издержки образования. Вот, Ну вот, на мой взгляд, частью вот этого образования или образование как часть становления личности, она включает в себя интерес, его стимуляцию какой-то этого интереса, пробуждения, да, поддерживания интереса, поддержку интереса. И вот, ну, именно потому, что человек – это, может быть, и не так уж и гордо звучит, как известный автор нас пытался уверить в свое время, но то, что человек – это искатель добра, красоты, любви, то есть человек, он стремится к этому, к этим всем глубинным смыслам, а они вот предполагают, в том числе и сохранение в памяти, например, вот тему и память о войне, о которой мы говорим, то когда человек этого сознательно избегает, то возникает вопрос, а, собственно, что он, кто он, что он, да? Чем он тогда живет. Вот. Ну, да, понятно, что люди живут на разной степени глубины отношения к жизни, и это измеряется не только темой войны, конечно, в данном случае. Они вообще мало-мало мыслят. Но понимаете, но вот есть, там, условно говоря, я, может быть, в силу каких-то культурологических пристрастий своих в большей степени сфокусирован на культурных идеалах, да, понятно, что культурный идеал, об этом Лихачев в свое время очень убедительно сказал, отличается от того, от жизни, да, как таковой, вот от, или вообще от культуры среднего уровня, там, культуры в самом широком смысле слова, не отраслевом смысле культуры, да, там, литература, музыка и прочее, а вот пространство, в котором человек живет. Но культурный идеал – это индикатор вектора, да, вот, куда, к чему культура стремится, куда она направлена. Вот. И, конечно, если вот наш культурный идеал, который там, в частности, я совершенно согласен здесь с профессором Непомнящим, нашим замечательным пушкинистом, который сказал, что вот Пушкин его выразил в строчке «Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать». Да? Это очень высокий идеал. И вот в этом, находясь, стремясь к этому идеалу, имея это как идеал, ты, конечно, не можешь не помнить или отказаться от каких-то вещей в плане сохранения их в памяти.
Тогда как вы объясните легкость, с которой можно полностью поменять все оценки исторические, что происходит сейчас во многих западных странах, западноевропейских, США, когда разговор идет о том, что же такое была Вторая мировая война. Легко можно сказать, то есть каждый, кто захочет, может сказать, что победил он. И вообще забыть, что кроме него были какие-то другие участники.
Ну, при желании можно договориться и до того, что немцы пострадавшая сторона.
Можно.
Да, тем более, что они действительно потери там понесли. Вы знаете, я думаю, что здесь вот мы не обойдемся без тех категорий, которые, по крайней мере, в современной жизни и даже, в общем, в современном экспертном и, наверное, и научном поле тоже могут присутствовать. Это вот такие два понятия, как историческая память и историческая правда. И еще о том, как они друг с другом связаны. Ну, такой, может быть, такой прямолинейный пример, но вот есть историческая правда 9 мая 1945 года, да? А также 8-го, 7-го, там, ну, что произошло в мае 1945 года, историческая правда – это вот некая подробности документальные, да, фактологическое и так далее. А историческая память – это то, чем и каким образом эта вот историческая правда, с каким знаком, с какой оценкой она присутствует в нашей культуре. Да, и понятно, что историческая память русских и немцев будет радикально отличаться. На то, что для нас является днем триумфа, победы и освобождения, для немцев будет днем позора, да, в общем, наверное, справедливого поражения, ну, для тех немцев, которые согласились, да, с оценками нацизма, данными и людьми, и историей. Вот. А другое дело, что если не брать такие драматические, жизнь состоит же не только из таких вот драматических и трагических страниц, вот эта историческая память – это вещь чрезвычайно динамичная. Она все время, вот вы, кстати, сказали про то, что у нас действительно мы с двумя датами росли, или с двумя такими страницами мощнейшими это Великая Отечественная война и Великая Октябрьская социалистическая революция. Ну и где-то революция, да? То есть наша за 30 лет историческая память, из исторической памяти, она не только переоценку прошла, ее нет просто, да? Я думаю, что молодое поколение, оно даже, в общем, ну, как-то маятник сильно качнулся в другую сторону, они даже масштабов, значения этого, как бы мы ее ни оценивали, они, может быть, не вполне понимают, осознают, там, чувствуют и могут воспроизвести. Не знаю, могу ошибаться, даже в каком смысле был бы рад. Вот, но то, что историческая память, вот она за 30 лет принципиально изменилась, а уж из вот таких, из культурного фона эта тема просто ушла, да? Она, если и присутствует, то скорее вот, там, я не знаю, в плакатах «Прости нас, государь», которые периодически там встречаются у нас на дорогах там и еще каких-то вещах. Вот. А поэтому здесь вот вопрос о том, что в самой динамике нет ничего удивительного, да? Другое дело, когда... вот чем она вызвана, эта динамика? Я уже не раз вспоминал в нашей студии книжку Марка Ферро «Как рассказывать детям историю в разных странах мира». Не могу сказать, что для среднестатистического читателя это такое очень увлекательное чтение, ну, по крайней мере, мне так не показалось. Но она действительно чрезвычайно любопытна, потому что она состоит, эта книга, в основном из выдержек, из учебников и из книг по истории разных стран, которые нередко он просто показывает, автор показывает, как менялась оценка прошлого, ну, с течением времени. Даже безо всяких, так сказать, великих октябрьских социалистических революций, хотя про нас и наши учебники там тоже есть, но далеко не только про нас. И уверяю наших уважаемых слушателей, что не только у нас меняется вот эта вот память. Иногда, повторяю, и, конечно, дикие форумы, это же ваш рассказ, когда японцы, да, где-то в Хиросиме или в Нагасаке.
В Хиросиме,
да, вот спросил, а кто бомбу-то сбросил, да, чуть ли не экскурсовод, да сказал.
Нет, там встреча была с студентами колледжей.
Колледжи, да, они говорят, ну как кто, наверное, Советский Союз, да, русские. Ну вот, и это тоже какая-то излом память искаженная. Вот. Ну, это, конечно, может быть связано с идеологической конъюнктурой в данном случае. Да? То есть, понятно, есть вот какая-то страшная там Россия, которая вот нам все время зла желает, поэтому кто мог бомбу сбросить? Конечно, американцы же как. А то, что разве мы, американцы с русскими против нас воевали, ну, не может такого быть, да? Вот. Может, но... Ну, так все причудливо может меняться, действительно. Почему? Ну, вот в силу идеологических каких-то, изменений идеологем, того самого культурного контекста. Но вообще, вот эта связь между памятью и правдой, исторической памятью, исторической правдой, она очень важная. И, конечно, в этом смысле историческая память, она в любом случае основывается на исторической правде, даже если она ее искажает. Но в идеале это, конечно, вот, ну, преломление исторической правды применительно вот к тому, что для нас значимо. Потому что такое память? Опять же, вот память – это сохранение того, что важно. А то, что не важно, мы забываем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер. Мы говорим о памяти о Великой Отечественной войне. Владимир Романович, ведь для нас, как людей церковных, тут есть еще один очень важный аспект. Та память, которую хранит о Великой Отечественной войне церковь. Потому что помимо такого, ну, традиционного восприятия, церковь участвовала, поддерживала, молилась, собирала средства, помогала. Это очевидно. Но помимо всего прочего, это уникальное, мне кажется, историческое время, потому что в силу атеистичности нашего советского государства священников призывали как простых граждан не в качестве капелланов, а в качестве участников войны, солдат на тех же, так же, как и всех остальных. Поэтому у нас было уникальное поколение священнослужителей, которые прошли боевую школу, что совершенно невероятно. Не говоря уже о том, что очень сложный опыт и очень сложная память осталась по поводу того, что происходило с церковью нашей на оккупированных территориях, потому что разговоры о том, что вот пришли хорошие немцы и открыли церкви, которые закрыли большевики, не соответствуют действительности просто вообще никак.
Да.
И вот этот очень сложный, полный каких-то перехлёстов и напластований период для людей верующих, для людей церковных, еще учитывая, что огромное количество людей пришло в церковь именно во время войны, память об этом есть, но она почему-то не акцентирована. Вот нету отдельных воспоминаний священников, монашествующих, которые так или иначе могли бы вспомнить свою историю. А ведь на самом деле даже абсолютно простые советские люди и, скажем прямо, далеко не верующие, вспоминая свой опыт военный, говорили о том, что вот они выжили по молитвам, скажем, матери. То есть это в голове советского человека вполне сочеталось, что он выжил по молитвам матери, а в церковь он не ходит, потому что он в Бог не верит. Вот это удивительный такой вот какой-то перепутанный клубок, который, мне кажется, может быть и недостаточно осмыслен еще.
Могу только согласиться, и, конечно, человек такое сложно сочиненное существо. Насчет вот именно темы, так, если протокольно ее назвать, присутствия церкви, да, вот, и роли церкви в Великой Отечественной войне, есть, конечно, исследования и книги. Я, к стыду своему, не являюсь здесь не только специалистом, но даже вот начитанным в этом плане человеком, хотя что-то, конечно, с чем-то знакомился. Вот, но такие исследования есть. Не готов сказать, насколько они там всеобъемлющие и так далее. Подозреваю, что нет, но тем не менее. И насчет каких-то отдельных свидетельств, наверняка они тоже присутствуют. Я знаю, что они есть такие акценты применительно, там, скажем, к выдающимся военачальникам, да, где там их какие-то родственники или исследователи потом уже постфактум сообщали нам что-то, что, естественно, в советское время об этих там маршалах не говорилось. Да? Вот. Но это есть. Насколько это все системно и там достоверно, они являются просто какими-то размышлениями вокруг. Не готов сейчас сказать, но, тем не менее, это присутствует вот в книжном круге таком, да, посвященном этой теме. Но я, если я правильно понял, то я согласен с тем, что это, конечно, важная тема, которую нужно и сохранять, помнить, и, в общем, что называется, исследовать, да, потому что это, конечно, это и интересно, и важно, и мы, как сказать, вот тут история при всей своей, история как наука, при всей своей, ну, ненаучности, там, если мы будем ее сравнивать с физикой там, или с математикой, и при всем том, что вообще, ну, условно говоря, если мы скажем, что история – это попытка ответить на вопрос, а что там было на самом деле, тут же требует уточняющего вопроса, насколько это возможно выяснить. Да, ну, там, если мы говорим про античность или средневековье, то ответ, скорее всего, нет, невозможно, да, ну, до какой-то степени. Понятно, что в событиях там столетней давности мы намного больше можем знать и намного более достоверную картину иметь. Но есть другой важный момент. Это даже не методологический, хотя методологический тоже. Вопросы, которые мы задаем прошлому, а что делает историк? Он задает прошлому вопрос. Да? Они всегда задаются из сегодняшнего дня. И в глобальном смысле историк пытается решить вопросы современного ему общества. Да? Это почему я так уверенно об этом говорю, в том числе потому, что эта мысль не моя, она есть у многих выдающихся историков XX века, если брать отечественных, в частности, собственно, на этом построена во многом, ну, на мой взгляд, замечательная и, наверное, можно сказать, выдающаяся такая классический труд Аарона Гуревича «Категории средневековой культуры», да, где он говорит, что вообще насколько мы можем считать, что те проблемы, там, он говорит о средневековом обществе, да, средневековое общество, которое мы сейчас выделяем, они осознавались людьми того времени. И он говорит, что до какой-то степени, да, в каком-то это, конечно, вот современные представления не о современном обществе, а современное представление о прошлом, потому что когда современное представление о современном обществе переносится на... Это то, что называется стандартная ошибка историка, это недопустимо. Но другое дело, когда мы представляем прошлое, да, то мы его представляем все равно исходя из сегодняшнего дня. Конечно, конечно, события там, середины прошлого века – это не события середины 15-го, но вот обратите внимание, мы за последние несколько месяцев, там, ну, как минимум второй, а то и третий или четвертый раз говорим о Великой Отечественной войне. Вот что я отметил в наших беседах, вопросах, ваших моих ответах, мы же говорим не про прошлое. Мы все время, собственно, нервом этого разговора, а что сегодня, а что завтра, а как сохранить, а что сохранить, да? То есть, по большому счету, мы, обращаясь к теме прошлого, к этой исторической теме, говорим о себе сегодняшних и, в общем-то, себе завтрашних. Да? Вот на что нас волнует применительно к теме Великой Отечественной войны. И это, вот, наверное, неизбежная такая история не только для исследователя, а точнее, не только, может быть, для человека, ну, точнее, да, точнее, даже так скажу, даже для исследователя, а уж для человека, который не ради исторического исследования говорит, а вот исходя из потребностей жизни, это вообще первоочередная задача.
Вы знаете, для меня всегда было загадкой, как умудрились наши предки сохранить так долго живую память о Отечественной войне 1812 года. А, в общем-то, ответ, наверное, достаточно банальный. Они строили храм. Они вот весь XIX век собирали деньги, готовились, и в результате они построили на народные деньги огромный, потрясающий храм Христа Спасителя в Москве.
Это очень важное, мне кажется, и серьезное, глубокое замечание. Я бы к нему только еще добавил, что все-таки, если исходить из тезиса, ну, как минимум, имеющего право на существование, а может быть, даже и более, так сказать, основательного, о том, что русская культура, литература центрична, да, то, простите, «Война и мир», извините, только сразу там Денис Давыдов, это то, что вот вошло в плоть и кровь культуры, и это я, может быть, к началу нашего разговора о художественной рефлексии, об образе войны в художественной литературе. Он отразился вполне себе, так сказать, примечательно, замечательно, и вошел. Вот он, ты его не уберешь и не забудешь. Но это прямо такие замковые камни, так сказать, памяти. И это очень серьезное, глубокое, это отрефлексировано культурой, вот литературой, да, вот эта литература-центричность, которую мы там можем, естественно, спорить, опять же, к вопросу исторической и художественной правде в данном случае, об историчности там образа Наполеона у Льва Николаевича, но, простите, дубина народной войны – это термин, которым историки оперируют, да.
И все-таки мне кажется, то, что строили храм, может быть, я сейчас себе такое кощунство позволю, может быть, важнее «Войны и мира», потому что то, что осталось от творчества Толстого, обращено и изначально было обращено к очень важной, но очень малочисленной группе людей в России. А вот колоссальное количество народа, который даже читать не умел, он собирал деньги на храм.
Вообще не буду с этим спорить, более того, и соглашусь, и, конечно, опять же, это, как сказать, это вот разные уровни, что ли, разные пласты немножко культуры, да, а вот мы говорили об идеале, можно еще на культуру смотреть, что называется, по вершинам, да, оценивать ее вот тем достижением, которые вот вошли в сокровищницу мировой культуры, но для понимания культуры, там, эпохи, времени, страны, народа, да, конечно, храм, я думаю, что важнее. конечно.
Ну и вообще вот для сохранения...
Я прошу прощения, просто потому, что любой человек, ну, оказавшийся в Москве, может в него войти, прочитать «Войну и мир», как показывает практика, сильно сложнее.
Ну и вообще это так естественно для русской православной культуры отмечать любое событие, достойное памяти, строительством храма. Ну, как-то так уж повелось.
Да, и повелось, и для меня это, например, вот, да, почему для меня каждый опять про свое. Почему Высоцкий гений? Потому что вот строчка «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал», вот так это почувствовать, понять, может быть, даже не поняв, почувствовать и выразить. Для меня вот это вот об этом же, да. Но это, конечно, надо какое-то биение пульса народа, ну, не просто ощущать, вот надо им жить, чтобы это сформулировать поэтически.
Ну, сформулировать еще, будучи окруженным развалинами церквей, с обзорванными колокольнями и с снятыми куполами, тем более крестами.
Да.
То есть откуда прорастает это ощущение, совершенно непонятно.
Да.
Как, впрочем, наверное, и наше отношение, и наша эта память о Великой Отечественной войне тоже, откуда она прорастает, иногда сам себе удивляешься, думаешь, ну как, вроде это не твоя история-то, ну хорошо твоих родителей, хорошо твоих там предков, но никак не твоя.
Ну, а с другой стороны, вот это вот надписи в Брестской крепости, да, которые мы там в младшей школе, по-моему, уже нас с этим знакомили, там «Умираю, но не сдаюсь, прощаю родину». Вот я сейчас начинаю смотреть, я помню, что я сейчас все могу назвать, да? А это же вот, ну, это ты и есть, вот это ты не можешь от себя, это нельзя как рубашку взять и снять. Это вот сердце у тебя бьется с этим. Ты говоришь и понимаешь, что вот это, оно твое, ты, это очень много.
Ну, Господь нас не оставляет, так что иногда нам напоминает и мысли, и чувства, которые вызывали эти события у старшего нашего поколения. Просто так складывается наша уже собственная сегодняшняя жизнь, что волей-неволей вспомнишь, потому что эти параллели, они напрашиваются сами собой, когда читаешь новости.
О, да.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами. В студии была Марина Борисова. Мы очень рады, что в этот праздничный памятный вечер мы были с вами и имели возможность еще раз поздравить вас с праздником.
Днем Победы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».